Глава 12. Очередное потрясение. К счастью, камеры не пострадали, и записи сохранились. Князевы проверили их, как только вернулись к себе в номер. Потом Игорь, Максим и Кира переоделись, быстро перекусили бутербродами, напились горячего чаю и сразу почувствовали себя гораздо увереннее. Прихватив с собой золотую табличку из замка колдуньи Кунгуты, они вышли из номера. У лифтов, как обычно, толпился народ, поэтому Князевы отправились на первый этаж пешком по широким мраморным лестницам. Но, не дойдя нескольких шагов до первого этажа, они снова увидели охранника Йозефа. Громила с перекошенным от злости лицом ждал их в холле отеля. С его одежды на мраморный пол лилась вода. Кира, Игорь и Максим так и замерли на лестничной площадке. — Ага! — угрожающе воскликнул Йозеф, направляясь к ступенькам. — Вы что, думали, что вы удерете от меня?
— Опять он! — ахнула Кира. — И второй тоже здесь, — прошептал Максим, указывая за спину охранника.
Там подскакивал от нетерпения клетчатый, такой же мокрый, как охранник. И, судя по его физиономии, он тоже был зол, как тысяча чертей.
— Вы! — задохнулся от ярости клетчатый. «Вы угробили мою машину! Вы представляете, сколько она стоит?»
Йозеф недоуменно оглянулся и вытаращил глаза на беснующегося незнакомца.
«Это еще кто?» — спросил он.
«Твой напарник, дубина», — сказал Игорь. «Или тебе память отшибла?»
«Что?»
— воскликнул клетчатый.
«Что?» — повторил Йозеф. «Да я впервые вижу этого болвана!»
«Ну, я уже вообще ничего не понимаю», — удивленно протянул Максим.
— Да и какая разница! — взревел Йозеф. — А ну отдавайте мне табличку!
И он ринулся вверх по лестнице к застывшим князевым. Клетчатый, недолго думая, припустил за ним. Игорь, Максим и Кира словно окаменели, но тут, на их счастье, перед ними пробежал портье. Он тянул за собой тележку, на которую были горой навалены чемоданы, рюкзаки и сумки. «А ну, навались!» — скомандовал Игорь и уперся руками в тележку. Кира и Максим послушно навалились, и сумки, рюкзаки, чемоданы посыпались прямо на преследователей. Портье громко ахнул и зажмурился от ужаса. А чемоданы с грохотом полетели вниз по ступенькам, сбив с ног Йозефа и клетчатого. Тут князевы, словно очнувшись, перескочили через рассыпавшийся багаж и бросились к выходу из отеля. Клетчатый, придавленный чьей-то сумкой, изловчился и схватил Киру за ногу. «Ага!» — завопил он. Кира яростно легнула в воздух и вырвалась, едва не оставив у него в руке клок своих джинсов. Пока бандиты барахтались на полу, силясь выбраться из-под груды багажа, князевы выбежали из отеля и понеслись прочь, сломя голову.
«Где тут ближайший полицейский участок?»
— воскликнула Кира, вертя головой по сторонам. На темной улице, освещенной старинными фонарями, не было ни одного здания, даже отдаленно напоминающего полицию. Внезапно прямо перед ними притормозил большой черный фургон. Боковая дверца отъехала в сторону, и на тротуар выпрыгнул смотритель музея пан Дворжик собственной персоной.
— Вы уже освободились?
— радостно выпалил Максим. — Еще бы! — ухмыльнулся пан Дворжик. И вдруг направил на князевых пистолет. Радость Максима тут же куда-то испарилась. «Что происходит?» — нахмурился Игорь.
«То, что хлопот от вас больше, чем помощи»,
— грозно рявкнул смотритель музея. «А ну, живо полезайте в фургон!» Сейчас он ничем не напоминал того степенного солидного дяденьку, который рассказывал о доме Фауста. Тут подоспел Йозеф. Без лишних разговоров он закинул близнецов в фургон, а затем втолкнул следом негодующего Игоря. Дверь захлопнулась, и фургон тронулся с места. Следующим потрясением для семейства Князевых стало то, что за рулем сидела Беата.